Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, что на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты. Сегодня в выпуске.
Рано радуетесь. Верховный суд объяснил, что нельзя сажать за репосты. Услышат ли в регионах? Прописка – ничто. В Москве приставы и спецназ с помощью кулаков и дубинок убеждают жильцов съехать из общежития. ВИП-кочевники. Журналисты выяснили, как мигрируют по стране чиновники, подбирая под себя новые должности и распределяя госконтракты среди знакомцев.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но сначала Антон Бенедиктов напомнит о том, что еще на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Российские депутаты уменьшили себе штрафы за прогулы. Теперь за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины они будут платить на треть меньше, чем раньше. На этой неделе те, кто заседание не прогулял, ввели уголовную ответственность за отказ удалять ложную информацию по решению суда. Она будет наступать, если требования по опровержению злостно не исполняют, то есть затягивают больше, чем на год. Затянулся и скандал с выборами губернатора Приморья. Местный избирком отменил их результаты и рассказал о беспрецедентном количестве жалоб. Там согласились, что из-за множества нарушений итогам доверять нельзя. Глава ЦИК Элла Памфилова гарантии по прозрачности перевыборов возложила на Господа Бога. Почему результаты выборов надо отменять целиком и назначать новые выборы, никто не объяснил. В ближайшее воскресенье второй тур губернаторских выборов пройдет в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области. В Нижнем Тагиле троих полицейских, до смерти забивших задержанного, перевели из СИЗО под домашний арест. Из органов они до сих пор не уволены. Тем временем волонтеры начали собирать личные данные силовиков-садистов. Сейчас проект «База данных. Ответят все» собирает информацию о незаконном применении силы на акциях протеста 9 сентября. О нападениях полицейских на активистов, политиков и журналистов говорится и в докладе «Апология протеста» правозащитной группы «Агора». Там отмечается, что к политическому насилию также прибегают правовластные группы. Всего за последние 4 года произошло более 200 нападений, половина из них на сторонников Алексея Навального. Чаще всего на активистов нападают в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Заключенному Ярославской колонии Евгению Макарову, рассказавшему о пытках, сократили срок заключения по закону день за полтора. Он освободится уже в начале октября. После истории с избиениями Федеральная служба исполнения наказаний просит 16 миллиардов рублей на тотальное видеонаблюдение в колониях и тюрьмах. В России они переполнены и разгрузить их предлагают по-разному. Идея замглавы ФСИН – ввести заместительную терапию для наркозависимых, чтобы сажать их стало не за что. А глава президентского совета по правам человека переживает, что переполнены изоляторы, и предлагает отправлять осужденных в колонию сразу после приговора, не дожидаясь апелляции. Сегодня 131-й день другой голодовки – Олега Сенцова. Французский режиссер поддержит его цепной голодовкой перед посольством России. Режиссера осудили на 20 лет. Он требует освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Миллиарды рублей по госконтрактам следуют за командами чиновников. «Новая газета», исследовав истории карьерных взлетов и падений около 59 тысяч российских служащих, нашла целые команды должностных лиц, которые вместе переходят с одного места работы на другое, а заодно отдают государственные контракты на миллиарды рублей своим знакомым и землякам, а также бывшим коллегам.
В 2010 году стройкомплекс Москвы возглавил Марат Хуснуллин. До этого он 9 лет работал министром строительства, архитектуры и ЖКХ в Республике Татарстан. На новом месте работы Хуснуллин сразу стал собирать вокруг себя костяк из бывших коллег по работе в Татарстане.
Я пригласил людей, которых считаю профессионалами. На самом деле их не так много. Больше разговоров о них. Поскольку я достаточно много строил в Татарстане, я приглашаю тех людей, которые имеют за спиной реализованные проекты.
Ближайшие соратники Хуснуллина тоже позвали своих людей. Ну а мы провели окончательную ревизию его команды и обнаружили в стройкомплексе Москвы и подведомственных ему организациях только на руководящих должностях полсотни татарстанцев. То есть стройкомплекс в буквальном смысле находится под их контролем. На строительство в Москве тратятся огромные суммы из бюджета, поэтому за миграционной волной чиновников из Татарстана в Москву поехали бизнесмены. Мы проанализировали все контракты стройкомплекса Москвы за последние 7 лет, и вот какая неожиданная картина сложилась. Татарстанские компании и предприниматели в разы обогнали все остальные регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Посмотрим только на один пример – закупками Лужников. Вот бывший руководитель большой спортивной арены «Лужники» Марат Хафизов со своим другом Ринатом Хабибуллиным на матче. Компания Рината – крупнейший подрядчик «Лужников». И вот вы можете спросить, ну а что в этом такого? Человек пришел с надежной командой, теперь они будут работать вместе и не тратить время на притирки, да и подряды можно отдавать проверенным людям. Но эта логика не всегда верна. Вот пример Марата Хуснуллина очень показательный, но далеко не единственный случай, когда коллеги и подчиненные мигрируют вслед за своим руководителем. И здесь может возникнуть конфликт интересов, если личные отношения с кандидатом, а не его профессиональные качества, становятся причиной для трудоустройства. Такие ситуации российские чиновники вообще-то обязаны предотвращать и урегулировать, но закон оставляет отличную лазейку, чтобы формально ничего не нарушать. Понятие конфликта интересов сформулировано расплывчато, и под фразой «связанные иными близкими отношениями» можно понимать как совместную работу, так и что угодно. Дата отдел «Новой газеты» вместе с Transparency International Россия разработали алгоритм поиска таких команд чиновников. И теперь на странице персоны, занесенной в декларатор, вы сможете увидеть, с кем этот человек успел поработать в нескольких местах.
В расследовании «Новой газеты», которая называется «ВИП-кочевники», довольно много любопытных фактов. А выявлением чиновничьих кланов «Новая газета» занималась совместно с Центром антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России. И сегодня со мной в студии «Радио Свобода» руководитель проекта «Декларатор» Андрей Жвирблис. Именно «Декларатор» помог вычислить путь миграции чиновников и миллиардов. Но, Андрей, что плохого в том, что какой-то чиновник, занимая новую вакансию в новом городе, приводит с собой команду профессионалов, которых он давно знает, он с ними сработался. Это есть и в бизнесе. И почему это не могут позволить себе госслужащие?
Ну, бизнесмен, он работает так, как он хочет, он свободен, а для государственного служащего есть ряд запретов и ограничений. И когда мы говорим про эту ситуацию, в первую очередь надо говорить о том, что большинство вакансий на государственной службе, они должны замещаться по конкурсному принципу. Есть случаи, когда конкурс на вакансию может не проводиться, либо может проводиться внутренний конкурс. Ну, мы их оставим в стороне, но, как правило, основная масса этих вакансий, они закрываются вот именно по конкурсному принципу. Как может так получаться, что при проведении конкурсов результат оказывается настолько выгодным руководителю? Ну, это вопрос открытый.
Может быть, у него действительно такая замечательная команда, что они по-честному все эти конкурсы и выигрывают?
Ну, я сомневаюсь, я не могу в это поверить. Желающих работать на государственной службе много, там хорошие социальные гарантии, пенсия, знаете ли, досрочная в контексте последних изменений, особенно актуальных. Желающих всегда много. Тут явно эти вакансии, они закрываются как-то, ну, может быть, фиктивно там проводятся эти конкурсы, может быть, они проводятся, ну, там, публикации как-то недостаточно широко идут. Но вопрос не в этом, на самом деле. Это процедура, да, если есть нарушения процедурные, они, это, конечно, неправильно. Главный вопрос в другом. Вопрос в том, что чьи интересы реально защищает чиновник, которого привел руководитель или который привел свою команду, на кого он будет работать? Будет ли он работать на общественный интерес, либо он будет работать в интересах своего босса, своей команды и так далее.
И... А они друг другу противоречат, вот эти общественные интересы и интересы команды? Они же во благо всех нас работают, чиновники-то. Это декларируется, во всяком случае.
Ну, вот именно, что это декларируется, а кроме декларации никуда это не идет. То есть, если мы люди хотят работать вместе, предположим, они работают вместе. Как это связано с тем, что они вместе со своей командой чиновников еще приводят свою команду подрядчиков? Ну, то есть могли бы остановиться только тогда на тесном круге чиновников, профессионалов, с которыми они вместе сработались.
Да, вот здесь уже, конечно, больше вопросов, когда речь идет не только о чиновничных должностях, но и о том, кому отдают те или иные госконтракты. Миллиарды рублей, я так понимаю, да, ушли вот по знакомцам, если верить.
Ну, здесь, в том случае, когда мы говорим про то, что вот удалось выявить в результате нашей совместной работы с Новой, мы видим только верхушку айсберга. Мы видим только то, что основано на данных, например, которые в наш проект, в нашу базу данных декларатора были внесены. На самом деле надо понимать, что вот эта система, когда есть какие-то команды, есть какие-то как сателлиты, крутящиеся вокруг них подрядчики, они существуют везде. Начиная от Москвы или даже на федеральном уровне, заканчивая каким-нибудь мелким муниципалитетом. Если мы приедем в любой районный центр России, ну или почти в любой районный центр России, мы узнаем, что вот есть прикормленные подрядчики. Часто они пришли вместе с той властью, которая, там, например, перешла из какого-то другого района или так далее. То есть оно работает так всегда. Плохо это, хорошо. Ну, мы можем давать оценки там по процедуре, по каким-то конкретным случаям. Для меня интересно в первую очередь фиксировать эту ситуацию.
А что конкретно теряют от этого люди? Ну, это как-то можно высчитать, вычислить и сказать, что из-за того, что подряд там на реставрацию Лужников получил вот этот человек, то тебе, налогоплательщик, стало плохо вот в таких-то вещах?
Ну, достаточно сложно это высчитывается. Ну, наша организация проводила достаточно давно исследование, направленное именно на вред для потребителя. Мы анализировали стоимость пакета молока, как такого базового продукта, обнаружили, что треть его стоимости составляет коррупция как раз. Кстати, если мы посмотрим, будем переезжать из России в соседние страны, которые показывают намного более низкий уровень коррупции, мы увидим, что там литр молока стоит примерно как раз на четверть, на треть дешевле часто.
А вы какие соседние страны имеете?
Ну, Финляндия, Эстония.
Там, ну, то есть Евросоюз вы имеете в виду?
Ну, соседние страны с Россией страны, у которых низкий уровень коррупции. Ну, Грузия, может быть. Вот. Если мы проедем какую-то другую страну с высоким уровнем коррупции, я думаю, мало что изменится.
Но, с другой стороны, БЛАТ существовал всегда, еще со времен там Российской империи и в советские времена, но и сейчас. Почему это вдруг должно самоликвидироваться каким-то образом?
Я не говорю про то, что это должно самоликвидироваться. Скорее речь идет о том, что когда мы это фиксируем, мы показываем обществу, что такая ситуация есть. И не только на уровне как бы, какого-то общего знания, которое витает в воздухе. Это совершенно задокументированная, основанная на официальных данных информация. И я думаю, что мы должны менять культуру, мы должны менять подход. Все мы, в первую очередь, естественно, государственные служащие, мы должны понимать, что когда мы принимаем решение, мы его можем принимать, ну, исполняя свои обязанности, либо мы можем руководствоваться своим личным интересом. И если эти два интереса, они входят в столкновение, то что-то здесь не так. Если мы вернемся, к примеру, с бизнесменами, ну, вот там, с малым бизнесом, со средним бизнесом, надо понимать, что там эти интересы, они срочены. Малый бизнесмен, там, он, действуя в интересах своего бизнеса, он напрямую действует в интересах своих. В случае государственных служащих, либо работников, там, например, каких-то крупных компаний, это две разные истории. Интересы как бы его работодателя, того, кто наделил его там, той или иной властью, публичной или не публичной в случае компании, и его персональный интерес там, в виде получения выгоды и каких-то материальных благ.
Ну, на самом деле, я к своему стыду только вот после расследования «Новой газеты» узнала о существовании проекта «Декларатор». Думаю, что, может быть, и вы слышите это название впервые. И вот для всех таких нас Анастасия Тищенко подготовила небольшую справку о том, как работает этот проект, эта база данных.
Самые богатые, самые бедные, самые дружные и самые нечестные. Проект Центра Transparency International «Декларатор» рассказывает подробности жизни российских должностных лиц. Здесь можно узнать об их доходах, имуществе, а также о том, кто с кем предпочитает работать. По сути, «Декларатор» — это база официальных деклараций представителей всех органов власти России, собранная в одном месте. Цель проекта — облегчить общественный контроль за российскими чиновниками. Вот, например, президент России Владимир Путин. В 2017 году заработал 18 миллионов 728 тысяч рублей. Живет скромно. В собственности одна квартира, 77 квадратных метров, один гараж и три легковых автомобиля. Недвижимость у президента стала значительно меньше в 2008 году. Пропало почти 7 тысяч квадратных метров земельного участка. Глава Росгвардии Виктор Золотов в доходах крайне стабилен. Уже несколько лет получает примерно 7 миллионов рублей в год. Располагает 4 жилыми участками общей площадью 22 тысячи квадратных метров, 2 жилыми домами и 1 квартирой. Еще меньше, согласно декларациям, доходы главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова. За прошедший год он заработал 3 миллиона 940 тысяч рублей. Его обогнала супруга, пополнив семейный бюджет на 4 миллиона 916 тысяч. С такими официальными доходами семья смогла накопить на 3 земельных участка общей площадью больше 4 тысяч квадратных метров, 2 жилых дома и 2 квартиры. Официальные данные плохо сопоставимы с тем образом жизни, который ведут чиновники. Фонд борьбы с коррупцией регулярно проводит расследования, в которых рассказывает о недвижимости государственных деятелей и их близких родственников стоимостью в сотни миллионов рублей. С такими зарплатами, как в декларациях, на это имущество нужно копить веками. Декларатор уже составил список чиновников, которые предоставляют разные декларации. Так Владимир Жириновский в 2017 году в предвыборной декларации указал, что заработал 98 миллионов рублей, а в антикоррупционной всего 5,5. Больше всего доходов задекламировал политик и предприниматель Михаил Прохоров – 115 миллиардов 252 миллиона рублей. Самым бедным из богатых оказался депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков. Его доходы в 2015 году – 1 миллиард 858 миллионов рублей. Это в 54 раза больше, чем весь бюджет Курганской области в том же году. 34 миллиона 390 тысяч рублей.
А вы верите официальным декларациям чиновников и депутатов? Пишите прямо под окном трансляции программы на YouTube-канале «Радио Свобода». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель проекта «Декларатор» Андрей Жвирблис. И мы говорим о том, как живут российские чиновники и почему нам всем важно знать и какое нам дело до того, сколько они зарабатывают, как они с какими командами приходят на новые посты и что из этого выходит. Мы пока смотрели справочку про декларатор. Вы сказали, что нужно что-то уточнить по поводу состояния Владимира Жириновского.
Ну да, там есть технические моменты. Владимир Жириновский, он задекларировал вот это несоответствие между двумя декларациями. Он подал декларацию за 4 года, поэтому он попал в наш рейтинг. Предвыборная декларация президентская в этом году почему-то подавалась за 4 года. Обычно она подается за 1 год. Наша система показала расхождение. Но там есть еще несколько десятков фигурантов, которые, знаете, они подают антикоррупционную декларацию ежегодную и предвыборную декларацию. Когда у них происходят выборы. И почему-то в предвыборных декларациях часто они указывают, например, меньший доход, а по идее данные должны сходиться вплоть до копейки. Как бы.
Что-то происходит перед выборами, наверное.
Ну да, наверное, хочется ближе к... Нет, они за тот же период, но просто хочется перед избирателем казаться красивее. Вот на стенде для голосования они думают, что, может быть, это им добавит голосов. То есть они вот за 17-й год в антикоррупционное одно говорят, в предвыборное другое. Ну, там десятки персон. Как бы вопрос поставлен, а ответа на него нет достаточно давно. Почему такая разница как бы в двух документах?
А почему такая разница в документах не интересует правоохранительные органы? Почему они не рассматривают внимательно вот эти все декларации, не приходят на декларатор? Почему этому есть дело только до таких, ну, простите, в кавычках, городских сумасшедших, как вроде фонда борьбы с коррупцией, который что-то там выискивает, чтобы только...
Ну, интерес на самом деле есть, мы знаем. И есть случаи, когда у чиновников изымали какое-то имущество за то, что вот оно не соответствовало официально задекларированным доходам. Другое дело, что интерес это, конечно, катастрофически мало. Вот, и в основном этот интерес к таким достаточно невысокого ранга должностным лицам. Хотелось бы, чтобы процесс начинался повыше.
А у вас есть объяснение вот тому, почему именно такая выборка? Почему мелкие сушки интересуют больше, чем те, кто сидит повыше и гребет побольше?
Ну, те, кто сидят повыше, у них есть свои каналы защищать собственные интересы. Во-вторых, у них есть ресурс для того, чтобы достаточно грамотно камуфлировать свою собственность и свои активы, чтобы они и вроде не выпячивали, и были под рукой. А чиновник там низкого ранга, он может допустить какие-то ошибки, он не может позволить себе какую-то дорогостоящую защиту, и в таком случае вот этот инструмент декларации, он может стать, ну, использоваться там в каких-то разборках, там, с какими-то неугодными, проштрафившимися чиновниками.
То есть о реальной борьбе с коррупцией речи вообще не идет?
Ну, Очень мало. То есть, ну, один из основных параметров декларации в разных странах, это не российская придумка, это там в 100 странах бывает, там, где это поставлено хорошо, сделано хорошо, там поставлен на поток процесс ежегодной проверки. Может быть, не каждого чиновника надо проверять. Ну, возьмем пример вот Молдавия. Там в законе сказано, что надо проверять не меньше, по-моему, 10% деклараций, и причем среди VIP-чиновников, ну, там, высшего ранга, процент проверенных каждый год деклараций должен быть не меньше 20%. Ну, то есть, если в среднем, посчитаем, что вот на вот эта системная проверка. Не потому, что на кого-то заявление подали или тень упала, а просто ну, каким-то случайным образом выбираются люди и какое-то их количество проверяется, ну, вот так, камерально в кабинетах.
В России не так?
В России не так. Они сдали эти декларации, они лежат в интернете, они лежат в архивах, они лежат на нашем сайте до тех пор, пока кому-то не станет до них дела. Собственно, мы работаем для того, чтобы
кому-то до них стало
чтобы
дело.
Когда кому-то станет до них дело, чтобы это все было аккуратно разложено, причесано, и вдруг мы обнаружим, что помимо того, что мы собираем эти декларации, мы можем еще отследить, как они там строят свои сети дружественные и вместе перемещаются из одного региона в другой.
Свои кланы и прочее.
Да.
Скажите, а если вот, ну, обычный человек, которому стало интересно, как живут чиновники, и почему они живут так хорошо, имея столь скромную декларацию, напишет заявление, например, в правоохранительные органы и попросит проверить этого чиновника. К нему прислушаются? Вообще, вот активный гражданин может извлечь какую-то пользу из существования и самих деклараций, и вот вашей базы декларатор?
Ну, конечно, он может извлечь пользу. Во-первых, благодаря, ну, то есть наша база, наш проект, он обеспечивает эффект наблюдателя. Знаете, это вот есть законы естественно-научные, есть как бы социальные, на самом деле они очень близки. Вот есть закон, как в квантовой механике, что при наличии наблюдателя поведение объекта меняется. Также и должностные лица. То, что мы работаем и мы анализируем эту информацию, сделаем ее более видимой, то есть то, что чиновник, он забивает себя в интернете. Все это иногда делают, забивают себя в Google и смотрят. И он находит себя вдруг на сайте декларатора. Он понимает, что кто-то следит за ним, что кто-то смотрит за этими данными, которые он публикует. Я уверен, что даже вот это имеет настолько сильный психологический эффект, что способно изменить работу некоторых из них. К сожалению, мы не охватываем всю совокупность чиновничества своим проектом в силу того, что просто у нас не хватает ресурсов. То есть у нас в архиве там несколько миллионов человек лежит. А
вы сами ищете декларации?
Мы их не ищем, мы их собираем. У нас есть список 6500 сайтов, которые каждый год мы проходим, скачиваем декларации, складываем к себе в архив и потом потихонечку начинаем обрабатывать в зависимости от своей возможности.
А вам-то это для чего? Ну, вам какой из этого, какая?
Ну, это же потрясающе интересно. Это же потрясающе интересно знать, кто с кем работает, сколько они зарабатывают. Вы поймите, это совершенно разные категории
лиц. Скандалы, интриги, расследования.
Это совершенно разные категории лиц. И у меня в руках, ну, то есть у нашей организации в руках, самая большая база данных про должностных лиц Российской Федерации, которые, они обладают совершенно разным статусом. Там просто как зоопарк. Один чиновник, другой государственную должность замещает, третий служащий Центробанка, военный случай. У них у всех разный юридический статус. И единственное, что их объединяет, то есть это то, что мы называем все чиновники в простом языке, на самом деле это люди с совершенно разным правовым статусом. Это всех объединяет, и мы знаем про них вот как бы какую-то базовую информацию, которая нигде недоступна. Почему мы смогли сделать вот этот проект с новой? Потому что в открытом доступе нет списков служащих. То есть мы не можем фактически узнать, кто работает, ну, возьмем Министерство экономического развития, отдел Н. Он может определять развитие каких-то отраслей экономики, готовить какие-то планы, ну, вы понимаете, да, значение его для экономики, для общества. И при этом на сайте Министерства, ну, экономического развития или каком-то другом сайте министерства не будет полноценного списка этих сотрудников. Зато он будет в декларации, и мы будем знать, как их зовут, как их фамилия, имя и отчество. А это люди, таким образом, они перестают быть безвестными, они становятся нам видимыми, становятся нам подотчетными. Чтобы требовать отчет от власти, мы должны сначала знать, кто эта власть. Вот так и узнаем.
А это не вступает в конфликт, не знаю, с законом о персональных данных каком-нибудь?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. А это данные опубликованы на основании федерального законодательства. Это если мы говорим юридическим языком. Если мы говорим по-человечески, ну, это тоже юридический язык, там, Европейского суда по правам человека, например. Люди, наделенные публичной властью, их право на частную жизнь, оно как бы такое немножко умаленное по сравнению с правом нас как граждан.
Ну да, они публичные люди, они
должны быть публичными, они наделены властью, и мы же не публикуем, мы показываем, мы ищем эти квартиры, в смысле вот берем данные, обрабатываем данные об их квартирах, об их доходах, но мы не показываем, где эти квартиры находятся, собственно. У нас
какой
нет
там
такой
ремонт формат. И
какой там ремонт,
это уже
да.
К Навальному, да, за
этим? Вот, да, совершенно правильно. Мы собираем информацию, обрабатываем ее и с удовольствием предоставляем гражданам, либо коллегам там, из фонда борьбы с коррупцией, журналистам или моим коллегам, которые сидят у меня там за соседним столом в нашем офисе. Я предоставляю эту информацию для того, чтобы они могли с ней работать, делать дальнейшие выводы.
Ну, расскажите, каких новых еще таких расследований ждать? Может быть, не о кочевье чиновников с места на место, из региона в регион?
Мы скоро начнем публиковать данные о супружеских парах.
Они
работают, понимаете, работает где-то мужчина, декларирует доход супруги, где-то работает супруга, декларирует доход своего мужчины, и мы можем как бы сопоставить и сделать некоторые выводы.
Слушайте, невероятно интересно. Странно, что этим не интересуются таблоиды, потому что это же вот все то, на что и люди обычно клюют. Спасибо большое. Это был Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор». Этот проект создан Transparency International Россия. 19-я статья Конституции Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом и судом. Вот как ее понимают обычные люди.
Одна сторона не имеет средств, а вторая имеет средства. И как вы думаете, какая сторона выиграет?
Какая?
Которая имеет средства.
Статья 19. Все равны перед законом и судом.
Очень бы хотелось, чтобы все были равны перед законом.
Я бы сказала, не все.
Происходит по-разному. Не всегда все решается по справедливости, но...
Не всегда так бывает. Как Конституция, самая вот, которая у нас Васильева сидела, она что, равна перед законом?
Я думаю, что если я была бы на месте Сердюкова, то правосудие поступило бы по-другому.
Если человек украдет 2 мешка картошки, его посадят лет на 5. 100%.
Разное социальное положение.
Так у нас получается, чем больше своровал, тем меньше отсидел.
Не каждому, наверное, все-таки это дано. Не столько много денег, наверное, у людей, которые могут себе это позволить.
Сейчас ничего нельзя с этим сделать в России.
Правосудие у нас нечестно, несправедливо. Все лживы.
Если бы я была лично на месте судьи, я бы, наверное, все же старалась придерживаться именно этой позиции за равенство перед судом.
Они же, скажем так, в суде и не бывают.
Видно, кого-то посадили, что совсем уже безбашенно воруют.
Посидят и выйдут. Ничего им не будет. Потому что вот у них есть деньги, и они могут откупиться. А, ну, наверное, это у нас такие суды.
Но у нас слишком большая прослойка между богатым и средним классом.
Хотелось бы, чтобы было иначе, конечно.
Хотелось бы в идеале, чтобы это было.
Я не верю, что все равны перед законом в нашем государстве и перед судом.
Если заплатят, судье принесут там, или прокурору там хороший портфель, набитый, понятное дело, то... Он думает о своих детях, о своих потомках, чтобы вот как-то вот... А не о честности по отношению к другим.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На этой неделе стало известно, что на Урале Центр Э отказался признать экстремизмом призывы избивать и убивать представителей секс-меньшинств. Это не социальная группа, пояснили правозащитникам в ведомстве. Зато по всей стране вовсю идут суды по делам, связанным с публикациями в сети мемов. В связи с этим появился целый телеграм-канал «Мемы, за которые ты сядешь». Его создатели находят картинки, признанные экстремистскими, и пересказывают их содержание.
5 курящих девушек в одежде монашек. И надпись «Давай быстрее, пока Бога нет». Ниже комментарий пользователя «Можно не торопиться».
Ну, вот и за это к ним сейчас кого-то тоже судят. Остановить безумие, связанное с судами за лайки и репосты, в очередной раз попытался Верховный суд России. В четверг он дополнил новыми разъяснениями постановление Пленума о расследовании уголовных дел экстремистской направленности. О том, каких теперь ждать последствий, я спросила адвоката Максима Крупского. Верховный суд в очередной раз объяснил нижестоящим судам, что нужно делать с применением антиэкстремистского законодательства в России. И что теперь действительно перестанут сажать за лайки, шеры и репосты в соцсетях?
Насколько я понял вчерашнюю повестку дня новостную, я от нее буквально плакал просто, когда читал эти заголовки этих новостей, что Верховный суд якобы запретил вообще возбуждать уголовные дела, привлекать к уголовной ответственности за лайки, репосты и так далее. На самом деле это, конечно, не так.
Не так?
Нет. В этом постановлении сказано буквально следующее. Там, три таких основных позиции. Первое, это то, что судам общей юрисдикции Верховный суд напомнил, что вообще-то у нас есть уголовный закон.
Вот как. Да, они забыли.
Чтобы они не забывали об этом. Что у нас есть нормы уголовного закона. И самое главное, что вообще-то для того, чтобы человека признать виновным и привлечь к уголовной ответственности, необходимо доказать вину в совершении преступления.
Вот такой первый курс юрфака.
Уголовное право обычно втором начинается. Это, значит, первая позиция. Вторая позиция – это то, наверное, самое такое важное и интересное нововведение или разъяснение Верховного суда, что суду необходимо учитывать в совокупности все обстоятельства, которые связаны с размещением той или иной картинки или того или иного комментария. Да. Ну, например, это может быть авторство этой публикации, кто этот автор, там человек это просто поделился этим, или он сам эту картинку в фотошопе сделал, да, там, это может быть его личность, там, приверженность к каким-то радикальным течениям или неприверженность к радикальным течениям, это содержание всей страницы в целом, то есть ряд признаков, которые суду необходимо учитывать для того, чтобы иметь возможность доказать, был умысел на разжигание ненависти или не было. Третья позиция – это то, что суд рассказал в очередной раз, что вообще-то у нас есть норма о том, что деяние, несмотря на формальные признаки, может быть признано малозначительным, то есть не общественно опасным.
Ну, если только один человек увидел вот это изображение какое-то,
ну, да? Да, в принципе, Верховный суд сказал об этом, что необходимо учитывать при принятии решения о малозначительности количество аудитории, которая увидела этот пост или эту публикацию, и действия, которые были совершены этой аудиторией после того, как они это увидели. И четвертая позиция – это то, что Верховный суд в очередной раз сказал, что экспертиза не является царицей доказательств. А вот все, собственно.
То есть, по большому счету, ничего нового абсолютно нет в этом постановлении для судей, если бы они внимательно читали закон.
Ничего нового нету, кроме, наверное, вот тех признаков, которые необходимо учитывать, но просто это Верховный суд разжевал судам общей юрисдикции, что нужно учитывать для того, чтобы доказать этот прямой умысел.
Понятно. То есть, по большому счету, сейчас работы прибавятся судьям, да, а не тем следователям,
разумеется,
которые в раз перестанут возбуждать вот такие уголовные.
Конечно,
дела.
Конечно. Нет, для следователей, для правоохранителей здесь вообще нет никаких разъяснений. И вообще, в принципе, пленум, постановление Пленума Верховного Суда, в соответствии с законом о Верховном Суде, необходимо только для того, чтобы добиться единства судебной практики. То есть не разъяснять положение и нормы уголовного закона. Суды и так должны вообще-то знать это. Предполагается, что квалифицированные юристы, которые получили соответствующее образование. И повторять это в пленуме, на мой взгляд, бессмысленно.
Так, и все-таки, что же теперь будет? Вот после этого очередного серьезного разъяснения с четкими установками со стороны Верховного суда?
Я полагаю, что кардинальных изменений не произойдет. Объясню почему. Потому что, несмотря на то, что перечислены признаки, которые нужно учитывать, несмотря на то, что опять в очередной раз сказано, что экспертиза не является основным доказательством, у суда нету другой возможности, кроме как назначать экспертизы и, кроме как, соглашаться с позицией эксперта, по большому счету. Понятно, что теоретически он может не согласиться с позицией эксперта, но если он с ней не соглашается, он должен описать, почему.
Это.
А у суда нету специальных познаний, например, в лингвистике или в каких-то других областях знания, которые может разъяснить только эксперт. Поэтому суды, естественно, будут принимать решения, исходя из экспертизы, в которой будет написано о Трульском соборе, например.
Понятно. Ну, соответственно, все упирается тогда вот в ту самую политическую волю, о которой кричат нам чуть ли не из каждого утюга.
А проблема заключается в чем? Она гораздо шире на самом деле, чем только применение этой уголовной статьи к тем, кто там размещают картинки. Проблема в том, что этот состав, статья 282, о котором уже многие говорили, что необходимо отменять, содержит в себе оценочные понятия. Это вообще основная проблема тех норм уголовного закона, которые на практике так, ну, так сурово применяются.
А что русскому хорошо, то немцу смерть.
Совершенно верно. То есть у судьи нет возможности опереться на четкие формальные критерии, которые бы позволяли сделать вывод о том, каким образом доказывать вину, умысел на совершение этого преступления. Здесь есть оценочные понятия унижения, достоинства, разжигания, ненависть. Это же такие термины, которые не укладываются в обычные юридические формулировки. И в этом смысле, вот в этой части у суда есть только одна возможность там, где-то найти эти ориентиры, только, по сути, в общественном дискурсе. Например, то, что мы сейчас видим, было невозможно себе представить 20 лет назад. То есть, если мы, например, сегодня Алексей Балабанов выпустил фильм «Брат», то, я думаю, я уверен практически в этом, чтобы признали экстремистским материалом за все фразы Данила Багрова, которые там присутствуют. Тогда это было возможно, сейчас нет. Изменился общественный дискурс. И вот это желание ужесточить, привлечь к ответственности, посадить за ту или иную неосторожную там, картинку или высказывание, оно является ориентиром для суда, поймут его или не поймут при вынесении решения. Потому что вопрос ставится не так, доказали или не доказали вину, было или не было умысла. А вообще, то есть, если этого умысла нет, если мы сейчас вынесем оправдательный приговор, что вы считаете, так можно, значит, делать?
И все как пойдут, конечно, что то же самое конечно кричать.
Я думаю, что интернет – это та сфера и та область, которая сейчас в наименьшей степени подвержена контролю. Это вообще, в принципе, правоохранители и чиновники не только в России, но и в других странах от власти, они опасаются очень той территории, на которой у них отсутствует полноценный контроль. Поэтому они используют любые доступные им средства, инструменты для того, чтобы этот контроль установить. Вот статья 282, ну или статья 148, я имею в виду оскорбление чувств верующих, если вспомнить дело Соколовского, хотя у него там и другие были составы, но это был такой основной лейтмотив обвинения. Они используются в качестве инструментов, ну, по большому счету, цензуры. То есть это такое цензурирование того, что можно, что нельзя, над чем можно смеяться, над чем смеяться не следует. Такая палка, по большому счету, посредством которой взять под контроль эту территорию интернета. Поэтому, конечно, это используется так.
А на что сейчас могут рассчитывать те люди, чьи дела из-за лайков или репостов находятся в апелляции или кассации? Они могут надеяться на то, что их приговоры будут отменены, пересмотрены?
Я предполагаю, что, естественно, есть определенные надежды на то, что там либо будет пересмотр, либо будет какое-то изменение в лучшую сторону, скажем так. Но
полного оправдания от амнистии никого не ждать, да?
Что касается амнистии, это совершенно речь не про амнистию, конечно. Что касается полного оправдания, еще раз говорю, все будет зависеть от конкретного дела и от позиции Верховного суда. Я, конечно, очень надеюсь, что те люди, которые сейчас, на мой взгляд, совершенно несправедливы и необоснованно подвергаются этой уголовной ответственности за там, картинки, мемы, какой-то юмор, уместный или неуместный, неважно. Это не предмет уголовного права оценивать, насколько хорош юмор. Я вот надеюсь, что эти люди, в том числе и Мария Матузная, что они все-таки испытают какое-то влияние положительное на себе этого постановления пленума. И ну, мне, как адвокату, мне бы, конечно, хотелось им пожелать сил терпения, и чтобы все это для них скорее завершилось в положительном смысле.
Это было мнение адвоката Максима Крупского о том, как новые разъяснения Верховного суда России повлияют на практику судов районных, которые чаще всего и рассматривают дела об экстремизме. Ну а чтобы закольцевать тему, предлагаю еще один мем из коллекции телеграм-канала «Мемы, за которые ты сядешь».
Иисус Христос танцует нижний брейк-данс. И надпись «Христайлоу».
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды чуть было не оказались буквально на улице. Выселять их из общежития приехал спецназ. Конфликт у чиновников, новых владельцев здания и жильцов общежития на Ставропольской улице в Москве больше года. А мирно решить проблему власти, похоже, не в силах, рассказывает Анастасия Тищенко.
Что вы делаете?
Это не облава в наркопритоне и даже не разгон несогласованного митинга. Это судебные приставы, а заодно и спецназ, пришли к жителям общежития на Ставропольской улице в Москве, чтобы рассказать им о статусе здания, в котором те проживают.
Оказывается, столько человек приехали вручить уведомление о том, что якобы дом типа непригодным для проживания.
Ставропольская, 17, общежитие бывших сотрудников компании «Центртрансстрой». В 2010 году она обанкротилась. Дом сначала передали государственному предприятию «Промэкс», затем Московскому технологическому институту, бывшему МИРА, а попутно перевели в нежилой фонд.
При переводе в нежилое помещение жилого дома жители расселяются во вновь предоставленные квартиры по договорам социального найма по норме предоставления.
Но ни договора социального найма, ни новых квартир жильцам, как они уверяют, не предложили. Вместо этого они получили повестки в суд, где решали вопрос об их выселении.
Выигрышное дело. Суд назначил МИРА предоставить нам выписки из домовых книг и тому подобное. Не удерживаются документы. Решение суда до сих пор не выполнено. То есть мы даже очередники города Москвы не можем обновить свое учетное дело, потому что там требуются именно выписки из домовой книги.
Жители выселяться не собираются.
На нас действует же старый жилищный кодекс РСФСРовский, статья 110-108. Люди, отработавшие больше 10 лет, не имеют права, их не имеют права выселить из жилого помещения, в том числе пенсионеров, инвалидных, многодетных матерей. Мы имеем право на это жилье, и мы можем это доказать с полной уверенностью, несмотря на всякие гневные комментарии. Да, общежитие является временным жильем. Но наше правительство сделало все, что у нас временно стало постоянным.
Технологический институт не только судится с жильцами общежития. В ход идут другие методы. Отключение газа, электричества, запенивание труб.
Это нормально? Это человеческие условия. Не горит свет, нету света. Вот, смотрите, вода течет. Смотрите.
А люди живут и даже делают ремонт в комнатах.
Боюсь. А что делать? Уже стыдно, даже перед ребенком. Что вот жили в таких плохих условиях? У меня уже был кошмар. Сыпалась, как это называется?
Штукатурка, да.
Штукатурка, отходили стены вот такие густые.
Все потому, что идти больше некуда. Когда жители вместе с депутатом Госдумы Владимиром Родиным пришли в департамент городского имущества, там сказали.
Эти люди сами отказались от своих квартир, причем неоднократно. Он спрашивает, когда было уведомление? Она говорит, 23 числа. А когда люди успели отказаться? 28-го. Он говорит, вы о чем говорите? У вас 5 дней только почта по Москве идет.
Сегодня жители держат оборону здания и надеются, что на улицу их не выкинут.
Жители общежития на Ставропольской улице не единственные, кто столкнулся с подобной проблемой. И она актуальна не только для Москвы. Со мной в студии активист движения общежитий Москвы Александр Зимбовский. Александр, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что происходит? Как так? 21 век на дворе, а людей со спецназом, с дубинками хотят вытолкать на улицу просто вот... с вещами и со всем имуществом, с детьми, несмотря на все обстоятельства.
Ну, что я могу сказать? У нас 21 век. У нас правят люди, которые рассматривают все социальные права, которые возникли у трудовых народов России после Великой Октябрьской революции, как вредный пережиток социализма, и хотят вернуть ситуацию к тому уровню права, которое было в 19 веке, когда люди не имели никаких трудовых прав, никаких социальных прав, и должны были работать за пайку хлеба и небольшой кусок чего-нибудь к этому хлебу, а в случае, если не нужны, перебиваться как хотят или тихо дохнуть. Конечно, к такому уровню жизнь вернуть невозможно. История такого никогда не знала, чтобы контрреволюция обнуляла завоевание революции до нуля. Но они будут стараться открутить историю максимально до того уровня, до которого сопротивление не возникнет, не сделает это откручивание невозможным.
А если уйти все-таки вот от этой теории к тому, что практически происходит сейчас в Москве. Вот сколько общежитий, московских в частности, находится в подобном странном пограничном положении? Люди скольких еще общежитий могут остаться на улице без ничего?
Практически люди со Ставропольской, 17, еще находятся в выигрышном положении, поскольку о них уже знают. Они уже знают это об общественности и прессе, они уже умеют защищаться. Гораздо более страшная ситуация у людей, на которых у нас нет выхода, которые еще не обратились к нам, не знают о нас. Собственно говоря, у нас в стране есть две системы закона. Система закона, которая выведена на внимание общественности, внимание прессы, на общественный резонанс. Общественный резонанс власти еще боятся. Не потому, что у них есть совесть, а потому, что когда все знают, что ты жулик и вор, то управление твое оказывается гораздо более трудным, а иногда и недолгим.
И тем не менее, о скольких общежитиях вот известно вашему движению?
Ну вот нам известна ситуация по Ставропольской, очень острая. Нам известна ситуация вот поселок Спартак, дом 15, где еще хуже, чем по Ставропольской. Там жильцам не удалось вот организовать сопротивление, в итоге большая часть уже выселена. Причем, что характерно, такая вот эволюция понятия пристава, что на Ставропольской приставы исполняют чьи-то заказы. А вот в этом доме сначала домом владела какая-то мутная контора, вообще непонятно откуда.
Это в каком? В поселке?
Вот да, в поселке. А потом был дом продан группе лиц, которые, собственно говоря, оказались... Некоторые из них как раз бывшими приставами местного суда.
Дом продан вместе с людьми, что ли?
Да, дом продан вместе с людьми, да. И, собственно говоря, дальше судебное заседание проходит вообще в замечательном режиме, когда судья говорит, что вообще нам не нужны ваши доказательства, жильцам, они же собственники. И даже не служат их доказательства, выносят судебное решение о выселении.
А как это вообще можно происходить? Ну, как это может происходить вот сейчас в действующем России законодательством? Вот есть люди, вот у него есть регистрация, постоянная регистрация по месту жительства, там, в этом конкретном общежитии.
Меня больше интересует другое, потому что существуют законы. Закон о приватизации жилищного фонда, статья 18, указ президента, собственно говоря, вот, статья 18 закона о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Указ президента Российской Федерации от 10 января 1993 года, номер 8. Постановление Верховного Суда. Жилищный кодекс. Закон о введении в действие жилищного кодекса.
Да, вот
кодекса.
Оно все это есть. Да,
да, ну и так вот. Я что хочу сказать, что не только выселение человека невозможно по таким причинам. В общинах нет ни одного честного способа, по которому жилой дом, бывший общежитие, может оказаться в частных руках. И, собственно говоря, если мы обнаруживаем жилой дом в частных руках, это повод для правоохранительных органов брать за шкирку этих хороших людей и тащить их за воровство в особо крупных размерах. Но лучшее, что мы можем увидеть, это когда жильцам удается либо остановить там приступы, либо временно, либо постоянно, либо добиться того, как частично вот добились в общежитиях Трёхгорки, что одно здание передано городу, другие зависли там, где добились полной передачи зданий городу. Но ни разу никто не спросил, вот, у вас было незаконное имущество в больших нулях, каким образом оно у вас оказалось? Никого еще не привлекли. Это, собственно говоря, о классовой избирательности правосудия. Что если ты стоишь в Ашане, как бы, что не больше цены 1000 рублей, то тебя тащат в полицию. Если ты тащишь городское имущество, имущество граждан на суммы в миллионы и миллиарды, то самое худшее с тобой произойдет. Это у тебя это имущество вежливо попросят обратно. Собственно говоря, причем это самое тебя даже не накажут, поскольку ты не виноват. Тебе просто не повезло, что активно граждан самое наткнулся. Собственно говоря, отдельные случаи посадок и мегабизнесменов мы не берем, потому что это, скажем так, не связано конкретно с преступлениями, которые, несомненно, были, а связано конкретно с тем, что они своими товарищами не ужились. А вот за преступление против граждан вообще никто не наказан, в принципе.
Ну, нет, все-таки наказывают и за преступления против граждан в том числе. Вот вы, я услышала сейчас о двух объектах, да, Ставропольская, 17, общежитие где-то в поселке Спартак.
Дом 15.
Плюс вы упоминали о Трехгорке, всем тоже известно.
Да, то есть Трехгорка тоже.
А кроме Москвы, Московской области, с этим сталкиваются где-то еще люди?
Конечно, постоянно. Причем особенно...
Где?
Ну вот вспомним Новую Уренгой там. Тоже абсолютно кошмарные массовые выселения. Вот, собственно говоря, вот ситуация на Камчатке.
А что на Камчатке?
Ну, собственно говоря, там тоже. Людям в мороз камчатский, который хуже, чем московский, отключили электричество. После того, как людям удалось все-таки поднять общественный резонанс...
Отключили электричество в общежитии.
И, да, и тепло там в морозы зимой. Электричество, тепло включили. Зато начали ходить делегации местных властей, там, городских, областных, которые людям заявляли, что он собственник, он прав, значит. Нет, мы вам предлагаем хорошую альтернативу.
Какую?
Некоторым жильцам предложили устроиться в мэрию на работу, причем пока вы работаете, вы в другом общежитии живете. Что характерно, что в том общежитии, где они жили, их права защищать законодательством как-то, причем они вместе, то в том общежитии, которым предлагала мэрия, там они реально вселяются временно, их права реально ничем не защищены. И, соответственно, либо превращаются в крепостных, либо просто работают там 2-3 месяца, а потом вылетают нафиг.
А что сейчас вот в этом общежитии?
Сейчас. Жильцам эти предложения не понравились, скандал развивался. В итоге местные власти даже подали в суд на собственника, чтобы как то положено. То есть, в принципе, в чем стратегия жильцов? Стратегия жильцов в том, чтобы заставить городские власти изъять дом из чужого незаконного владения. Городские власти, либо прокуратура это могут сделать. Сами жильцы это не могут сделать, как ни странно. То есть, дом с тобой продали, и ты не считаешься потерпевшей стороной. Твои права в дом ничем не доказаны. Потерпевшей стороной считается, собственно говоря, город. Поэтому город, если захочет, может соизволить, значит, на собственника в суд подать. Но, к сожалению, мы очень часто, и по Трёхгорке мы это замечали, по многим общежитиям. И вот на Камчатке мы это сейчас замечаем, что поскольку матчи между городом, собственно говоря, и общежитием, мягко говоря, собственниками, это договорные, то нужны очень большие усилия и постоянная бдительность со стороны жителей, чтобы город действительно озаботился изыманием онного дома.
А если вот эти общежития вернутся вновь в собственность муниципалитетов, да, или в собственность городского бюджета, людям от этого станет легче?
Собственно говоря, борьба жильцов общежитий обычно проходит через 3 этапа. Иногда один или несколько бывают стертыми, но да даже больше. То есть, допустим, этап первый. Нападает собственник, они отбиваются от атак со стороны собственника. Там бандиты, выключение света, там, если собственник успевает, пробитие решений в суде и так далее. Далее жильцы отбились. Но если они на этом остановились, это тоже было частой ошибкой многих общежитий, в том числе и в Москве, что отбились, уродов шуганули, все хорошо. Ну и можно, скажем так,
расслабиться.
Да, расслабиться, жить спокойно. Но проблема в том, что пока отбились, а потом уроды либо лучше подмажут власть и заберутся силами, либо передадут, продадут дом другим уродам, специалистам по более рискованным вложениям. И, соответственно, безобразие может через несколько лет начаться с новой силой. А там уже, допустим, часть жильцов все-таки получила программы муниципальные. Кто-то от старости умер, кто-то еще-то переехал. Соответственно, людей уже меньше.
И защищаться сложнее.
Да, защищаться сложнее. Часть жилья в прошлый раз дали, как бы уже городское. Соответственно, то есть первая стадия – отбиться от прямых попыток выселения. Вторая стадия – добиться передачи жилья городу. Дальше возникает третья стадия, точнее, она может возникнуть, может не возникнуть, потому что городские чиновники могут посчитать, что жилье нужно им, и тогда, возможно, на третьей стадии опять же будет борьба за легализацию своих прав уже не с собственником, а с городом. А и ты только выиграв уже третью стадию, люди могут остаться в своем жилье и жить спокойно.
То есть правильно я понимаю, что вот эта вот система, когда общежитие рассматривалось, семейное общежитие рассматривалось действительно как какое-то временное жилье, она уже ушла в прошлое. И сейчас люди, вот раз очутившись в этом общежитии, рискуют задержаться в нем пожизненно.
Скажем так, они рискуют с ним из него вылететь на улицу. К вопросу о переселении из общежития еще есть четвертая стадия. В принципе, наиболее глухая, наименее решаемая. Потому что, по идее, ну, собственно говоря, ну как было при Союзе? Что я отработал 10 лет на предприятии, тебе дают жилье. Потом Союз развалился, с этим делом люди подвисли. Дальше, в принципе, есть муниципальные программы предоставления жилья по нормам предоставления. То есть, грубо говоря, там меньше 18 квадратов на человека. Но есть маленькая проблема, что по идее, тебе должны дать жилье, ты стоишь в очереди на жилье,
Но тебя в этой очереди могут бесконечно двигать. И когда
тебя могут в этой очереди уже выкинуть. Вот это как раз же собянинское ноу-хау.
И ты, соответственно, не можешь даже об этом не знать.
Допустим, самый простой способ.
То есть была ситуация, в которой ты на птичьих относительно правах жил в общежитии, а потом оказываешься вообще без ничего и на улице, к сожалению.
Почему? То есть, грубо говоря, ты сначала доказал свое право на жилье. Общежитие, что вообще ничего не потерять.
А потом доказываешь право
потом, значит, что делают городские чиновники?
Простите, Александр, мы, к сожалению, сможем об этом уже только в другой раз, наверное, услышать. Александр Зимбовский, активист движения общежитий Москвы, был в студии «Радио Свобода». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте.